Слава Господу!
Слава Богу нашему!
Вот я смотрю на все, что происходит, и думаю, столько молодых людей и старшего возраста вечером, перед рабочей неделей, здесь. Почему? Никто не заставлял, никто не брал за руку, никто не угрожал, не пугал. Но мы пришли сюда. По какой причине? Потому что Дух Святой привел. Как бы мы ни думали, но привел нас сюда Дух Божий, слава Ему. Почему Он привел нас сюда? Потому что этот день сотворил Господь. Это значит, что в каждом дне есть что-то особенное для нас, для нашей души, для того, чтобы в нашей жизни произошел какой-то особенный для от Господа положенный момент. У Него есть времена и сроки на всякое дело и на всякое изменение в нашей душе. Это очень важно. Услышим ли мы этот зов? Поможет нам Господь. Вы знаете, я совсем недавно был в одной из церквей. Вообще всякие служения в церкви, знаете, разные церкви, как разные дома. Встречаешься с людьми и похожими, и непохожими. Встречаешься с порядками, и известными, и не очень. Совсем недавно я получил приглашение в одну общину. Для меня это была честь действительно попасть в эту церковь. Действительно приятно, потому что они пригласили меня, чтобы я приехал проповедовать и привез диски с проповедями, с радиопрограммами, всевозможную информацию, которая у меня есть. Я благодарил Бога за то, что Он расположил их сердца и настроился на служение с особым таким тщанием и чувством. Церковь не очень мне знакомая, и по слухам огромная, большая церковь, очень большая церковь. И действительно, когда я вошел, иногда вот такое количество людей, здесь много людей, там еще больше людей, оно действует как-то так особо мобилизующе, а иногда подавляюще. И вот я дождался своего времени, когда мне было дано слово, я готов, в общем-то, ко всяким неожиданностям. Как я уже сказал, устройства разные в церквах, а там было так, поскольку очень большой зал, то когда поет хор, освещается сцена. Вот вы представляете, да, то есть все прожекторы направлены на хор. Ну, очень красиво, благолепие, чинно, прекрасно, духовно поют люди. Когда выходит проповедник, освещается кафедра. Тоже замечательно, стоишь во свете, в самом прямом смысле. Ну, вот я выхожу к этой кафедре, и тут весь свет направляется на меня, и от неожиданности я даже растерялся, потому что такое было впечатление, что там где-то вдалеке, и понимаю, что очень далеко, полутемный зал, и совсем не видно глаз людей. Я ослеп как будто бы буквально, но собрался из всех своих сил и начал проповедовать. Так как-то, ну, в общем-то, так не просто туговато пошло, знаете. Ну, наверное, из-за моих немощных человеческих чувств. Может быть, церковь незнакомая, люди незнакомые. И вдруг, вы представляете, вот прям вот как вот брат стоит с камерой. Так вот точно так же там стоял брат с камерой. И вдруг он взял вместе с камерой и упал. Для проповедника вообще шок, вы понимаете, ну, естественно. Но я, конечно, понимаю, что это не что-то сверхъестественное. Брат просто трудолюбивый, старался быть на всех собраниях. Ну, видимо, не кушал давно или много, кто знает. И, в общем, что-то закружилось у него, он с камерой лег на пол. Ну, конечно, я человек приличный, прервал свою проповедь, всю свою беседу, нужно же дождаться, понятно, но невозможно же игнорировать, когда брат лежит, правда? Его подняли, увели, все хорошо, все замечательно, ну, а для меня опять момент такой, мне же опять нужно собраться. А вы понимаете, мне не так-то просто собраться, бывает, есть люди, которым легко проповедовать, а мне нужно много молиться, чтобы было легко, казалось бы, проповедовать. Это не просто для меня, признаюсь честно. Я вообще, ну, в своей жизни до того, как стал пастырем, служителем, я практически не разговаривал с людьми, вы представляете? Я по профессии врач, причем не простой врач, а золотой, стоматолог, или как у вас называют, дантист, да? И все, что я говорил человеку, вот все мое общение, это было сплюньте. Больше ничего, вы понимаете? И когда мне Бог дал возможность проповедовать, Я понимаю, что это не от меня. Не было у меня ни природных данных, ни способностей, ни тренировки, ничего. Поэтому я чувствую, что завишу от него. Но иногда во мне начинает какая-то буря чувств играть, и я понимаю, что могу сорваться, как-то забыть какую-то фразу, мысль. Ну, а тут вот брат упал. Ну, конечно же, попробуй соберись. Ну, Бог верен, и я стараюсь быть верным, собрался, продолжил свою речь и чувствую, благословение приходит, помазание Духа Святого, Дух Божий наполняет. И вдруг, вы даже не поверите, что произошло, вдруг там в темноте я вижу, что вся церковь встает прямо во время проповеди. Не поверите, огромное количество мыслей в голове мне проскочило. Ну, первая мысль гордая обычно приходит, знаете, такая, может, что-то великое сказал. Вторая мысль уже более смиренная, может быть, что-то такое сказал, но я понимаю, что это еще и баптисты, я слышал, что есть такой момент, что если они с чем-то не согласны, встанут и петь будут. Но понимаю, что не поют, но встали. И все это происходит в мгновение ока, буквально, ну, несколько секунд в моем разуме, в моем сознании, несколько секунд буквально, и количество мыслей разное, то я от горячего в холодное, знаете, вот так вот, ах! И тут меня трогает сзади пастор и говорит: брат Игорь, вы не волнуйтесь, это душа на покаяние вышла. Что? Смотрю точно, человек преклонился, плачет девушка, плачет искренно совершенно. Я думаю, как так? И все остановилось, и правда остановилась. А потом я увидел, как начали другие души выходить к покаянию. И вдруг я понял, что не моя проповедь нужна была так сильно. И не так важно все, как мы устраиваем, и не программа наша нужна, а Господь нужен. И свобода нужна вот такая. Это необычно было для меня. Мы привыкли, что есть, ну, как помните, фарисеи сказали, в субботу надо исцеляться, помните? То есть каяться нужно в строго положенное время. Вот закончил проповедь, сказал аминь, сказал кайся и кайся. А тут получилось совсем по-другому. И вот люди шли. Можно было продолжать и опять шли. Шли и падали на колени, и плакали перед Богом. И слава Господу, что были подготовленные служители, которые могли подойти к ним, обнять кого-то, выслушать исповедь, помолиться, потом отвезти в другую комнату, где продолжали молиться за этих людей, передавая им Божью любовь. И я увидел, насколько это важно преодолеть что-то внутри себя, чтобы не опоздать. Когда стучится Бог, не опоздать. Мы с вами читали, точнее, слышали сегодня, брат очень хорошую мысль высказал. Как читаешь? Когда я читаю Библию, у меня также возникают разные чувства. Когда я читаю Ветхий Завет, иногда я ужасаюсь. Но не потому, что войны, поверьте. Я имею достаточно опыта, чтобы объяснить, почему были убийства, войны и тому подобные ситуации. Но вот это чувство у меня приходит от сравнения с теми людьми, которые описаны там. Вдруг я понимаю, что встречаюсь с какими-то необыкновенными людьми. Они, как Моисей, могли поститься по 40 дней. Более того, подниматься и спускаться с горы. А потом, видя растление в народе, снова предать себе на смерть. Казалось бы, на смерть плоти, действительно. И вновь подняться на гору и снова поститься. Они могли, как и Иеремия, плакать день и ночь о грехах народа. И еще просить, кто бы дал мне слезы. Это такое переполнение чувств. Откуда эти чувства? Почему моя душа такая черствая? Почему нужны какие-то особые орудия, которые бы могли пробить мой панцирь, как у черепахи? Не знаю. Эти люди могли заграждать уста львов. Эти люди могли многое в жизни переносить. Они могли переносить страдания, как Иов. Страдания, которыми никто из нас не наделен. Слава Богу, мы можем сказать. Но при этом они не похулили Бога. И не просто не похулили, но воздали Ему славу в своей жизни. Те, кто совершали подвиги. Что меня пугает? Что меня пугает? Сравнение. Что у них было такое, что у нас нет? Ведь сказано, что это пример нам. Почему мы какие-то другие? Хотя время, в которое мы живем, самое страшное время на планете. Сегодня, казалось бы, грехов, действительно, вглядитесь, читайте Библию и посмотрите вокруг, греха, зла, ненависти больше, чем во все века вместе взятые, растление больше, чем в Содоме и Гоморре, в которую пришел суд Божий, идолопоклонство больше, чем в тех народах, которые окружали Израиль. Это значит, что мы с вами нуждаемся в большей силе, в большей мудрости для каждого дня жизни. Я спрашиваю часто себя, где эти люди, почему Бог помогал им, почему Бог был с ними, почему Божья рука была возложена на них. И я помню об одном таком человеке, это есть в книге Ездры написано, удивительное слово с простым ответом для нас. 7 глава книги Ездры, 6 стиха. «Сей Ездра вышел из Вавилона». Послушайте внимательно. «Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его». Почему? «Так как рука Бога его была над ним». И в 10 стихе сказано, почему рука Божья была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Вот она какая картина. Вы знаете, что книжниками люди становились практически с детства. Иными словами, Израиль был не просто страной, не просто нацией, но в хорошем и в правильном понимании общиной, церковью, ветхозаветной того времени. И точно так же в Израиле рождались дети у верующих родителей, потому что неверующих по номиналу не было, все были верующие. И уже с детства человек был предопределен к какому-то делу. Кто-то должен был стать книжником. И с малых лет, с самого детства его учили слову Господню. С самого детства этого мальчишку сажали, и многих других рядом с ним, их сажали и давали им Талмуд. Они читали вот эти законные заповеди и запоминали их. Это потрясающе, насколько люди внимательно относились к слову Господню. Они действительно настолько много времени посвящали, что запоминали огромные тексты с цифрами, с буквами, причем не такие, как у нас. У Израиля, мы знаем, нет гласных букв. Это не просто было. Сегодня мы действительно редко даже если псалом помним, какой наизусть в точности. Мы мало уделяем этому времени. Но тогда люди уделяли, и они учились. Но у меня тогда возникает вопрос, если они все этому учились, почему же Бог однажды коснулся именно Ездры? Почему Бог однажды использовал и поднял среди множества людей, среди множества его одноклассников, можно сказать, одноцерковных своих товарищей из одной общины, одного возраста? Почему именно его? Потому что здесь есть ответ в этом слове. Был день, когда Ездра расположил свое сердце. Послушай, брат, это не было просто традиция, как для всех. Он и раньше читал, и изучал, и готовился учить. Это было с самого его рождения. Как только он смог что-то понимать, ему уже давали закон, и он изучал его. И многие рядом с ним изучали закон. День ото дня они учили и учили. Для них это было какой-то определенной частью жизни. Вот он был закон, а вот я. Но однажды в этом человеке произошло нечто отличное. Не просто разум расположил, не из уважения к своей религии, к традиции отцов, не просто лишь из-за того, что так принято, но однажды он расположил сердце свое. Что-то открылось в нем. Есть такая легенда об Ездре. Я не знаю, правда это или нет. Это старая иудейская легенда, но прямо там и описывалось, как этот молодой человек однажды возревновал о законе Божьем. Возревновал, что многие читают его, но не живут им. И в этой легенде говорилось, что сердце как будто бы открылось цветком у него и явилось благоухание. Вот такая легенда. Но это правда, наверняка есть что-то похожее, что произошло с ним. Послушай внимательно. Все было точно так же, как вчера и третьего дня. Точно так же они собирались на свои библейские занятия. Точно так же они изучали. Точно так же они молились. Но однажды был день, когда вдруг что-то изменилось. Не просто разум, подчеркиваю. Не традиция, а душа. Душа, которая возжаждала Господа. Душа, которая обратилась к Его лицу. Были многие вокруг, которые знали закон и знали для того, чтобы искать Божьей руки. Но Ездра пожелал другого – лица Божьего. Он пожелал искать лица Божьего, и Бог возложил на него руку свою. Вообще, это удивительный образ, когда два человека стоят рядом, и кто-то возлагает на другого руку. Обычно это не со спины происходит, правда? Вы же понимаете, не сзади подходит человек, тайно и неожиданно. Когда брат подходит к брату или старший подходит к младшему, для того, чтобы одобрить его жизнь, он кладет руку ему на плечо, глядя прямо в глаза. Это особая близость с Богом. Это видеть его взор. Это уже перестать думать, как думает этот мир. Не свои мысли, но Божьи мысли. Сказано, мы имеем ум Христов. Но это не приходит автоматически в нашу жизнь. Это приходит тогда, когда наш разум начинает мыслить по-другому, Божьими заповедями, другими категориями. Мы видим его глаза. Это значит взгляд на этот мир, на эту жизнь. Только видя его глаза, мы можем увидеть самих себя. Мы можем увидеть свое нутро и свое дно. Это близость, это ощущать его присутствие. На его лице есть его уста. Только его уста скажут нам правду. Они могут говорить нам о любви. Мы хотим, чтобы они говорили нам о любви. Мы хотим слышать «Дитя мое, сын мой». Да, но бывают такие моменты, когда эти уста могут быть строгими, не надменными, но строгими. И это тоже дороже золота. Потому что это все равно уста любви. Если рука на тебе, вся жизнь меняется. Я думаю, что для кого-то сегодня время вот этого изменения. Душа может открыться, как цветок. Сердце может расположиться. Если действительно в твоем сердце есть понимание, вот она моя жизнь. Я уже не дитё, но я еще и не совсем человек опытный, только лишь на распутье. Как она сложится? Я уже понимаю в этой жизни, что невозможно жить просто лишь от приятного к приятному, лишь эмоциями, какими-то кратковременными человеческими переживаниями, которые проходят. А что остается дальше? Сегодня время решения. Это приходит от твердого, разумного решения. Если человек скажет себе: «Господи, я знаю, что у Тебя есть больше для меня, и я не совсем удовлетворен собой, я не хочу жить просто вот этим измерением земли, я знаю, что Ты можешь прикоснуться к моей жизни, слава Богу». Ездра сделал это однажды, Иисус Навин так поступил. Даниил так сделал, Давид, царь, так поступил. Было сказано: ищите лица моего. Он сам пишет в псалмах, что голос твой говорит во мне, ищите лица моего. Ты слышишь его. Я знаю, что ты давно его слышишь. Не пренебрегай этим голосом. Запомни, что случайностей не будет. Не будет так, что ты проснешься однажды и изменишься. Не думай так, что ты очнешься после сна или после однодневной молитвы, и все уйдет в твоей жизни, что мешало тебе. Нет, так не бывает. Но однажды, когда принимается решение, Бог возлагает свою руку, и в жизнь человека приходит настоящая Божья победа. Эти люди, все эти люди были из верующих. Они были многому научены. Бог их уже использовал неоднократно. Но был день в их жизни, когда не только разум, не только традиция, не только обязанность, но сердце свое расположили. И я сказал в своем сердце однажды Богу: я нуждаюсь в его руке благодеющей. Слава Господу! Я верю, что Господь сегодня осматривает нас. Ибо сказано, что Бог обозревает землю ища тех, кто преданы Ему. Все придет в твою жизнь от этого расположения сердца. Смиритесь, сказано, под крепкую руку Божию. Если Бог увидит в человеке вот это состояние, приходит все. Что все? Судьба человека от Господа. Люди ищут благосклонного лица правителя. Люди ищут того, что управляет их жизнью, деньгами, властью, знакомствами, какими-то, ну, особыми встречами и моментами. Но судьба от Господа. И когда от Господа, это лучшая судьба. Перед вами, молодые люди, впереди целая жизнь. Нужна семья, нужна надежда, нужна работа. Нужно не просто иметь деньги, нужно не просто быть человеком, хорошо стоящим на ногах земных, но нужно быть человеком, который не состарится в душе. Это приходит от богоискания. Слава Богу! Он дает мир, Он дает безопасность, Он дает защиту. И самое главное – ты познаешь Бога своего. Аллилуйя.
Аллилуйя!
Но все это красиво сказано, конечно. У многих может не получиться. Есть одна проблема, с которой, к сожалению, все это не проходит. Нужна смелость. Вот и все. Многие люди пожелают и не возмогут, сказано, потому что им будет страшно. Нужна смелость. Иову нужна была смелость заглянуть правде в лицо. О своем состоянии. Смелость нужна была Ездре, чтобы, доверяя Богу, идти по пустыне, где много разбойников, злых животных, и вести за собой целый народ. Иисусу Навину нужна была смелость, чтобы идти напролом в землю, в которой огромные укрепления, страшные города и сильнейшие воины. Давиду нужна была смелость перед Голиафом. Даниилу нужна была смелость в львином рву. Израильским юношам нужна была смелость, когда они стояли перед огненной печью. Если не будет смелости и твердости, если это просто закончится на уровне эмоций, ничего не произойдет. Только для мужественных Бог открывает небо. Потому что, чтобы жить по вере, нужна смелость. Я много путешествую и вижу людей разных в церквах. Иногда меня удивляют некоторые люди, которые, особенно среди молодых, которые, ну, всегда игнорируют то, что происходит, демонстративно. Кажется, ну, зачем ты сюда пришел, чтобы быть насмешником? С презрительной улыбкой они занимаются своими делами. Я помню, как один мой старый друг, ныне уже почивший, рассказывал и писал даже о своих переживаниях, когда он видел подобные молодые, улыбающиеся и ухмыляющиеся наглые лица. Но он рассказывал также еще кое о чем, что потом и я пережил в своей жизни. Я помню, совсем недавно была большая молодежная конференция, и происходили подобные же вещи. Всегда была компания людей, которые старались игнорировать все, что происходит. Но Бог касался человеков. Бог касался, пробиваясь сквозь, может быть, человеческое отрицание. Были среди них те, чьи сердца находились уже в напряжении. Те, кто понимали, что невозможно жить так. И я помню, как среди этих компаний вдруг Дух Божий стал касаться некоторых, завладевать их вниманием. Я помню, как они двинулись со своего места и пошли к покаянию. Они больше не переговаривались и не болтались. Они решили начать новую жизнь, потому что впервые расположили свое сердце, впервые избавились от страха. Самая большая беда среди молодежи – это страх. Многим страшно жить без греха. Страшно показаться перед окружающими неполноценным человеком. Страх перед мнением людей. Страх перед болью. А вдруг ты останешься один? Но всегда находились те, кто оставляли этот страх. И всегда были люди, которые вставали и шли. Я рассказывал, как в этой баптистской церкви, какую смелость нужно иметь было, чтобы во время богослужения, проповеди идти к алтарю и преклонять колено свои в тот момент, когда звал Господь. Ни мнение людей, ничего. Господи, Иисус Христос, помилуй меня. Слава Господу.
Аллилуйя.
Так вот, нужна смелость, чтобы заглянуть в свою собственную душу, ты слышишь? Мы часто готовы смотреть по сторонам, но в свою душу мы не хотим вглядываться, потому что мы боимся признаться порой себе, Я не такой, как должен быть. Позолоченный я или золотой? Я знаю, что это огромная беда сегодняшнего общества. Люди с двумя лицами. Почему с двумя лицами? Потому что страшно. В церкви одно лицо, но там, за порогом, в другом обществе, с друзьями, совсем другое. Потому что с тем церковным лицом не выжить. Засмеют, не поймут. Хочется подстроиться под все и всех. Ходить в истине. Готов ли ты? Страшно. Нет, проповедовать легко, поверьте. Петь об истине легко. Провозглашать истину тоже легко. А вот ходить в ней, когда никто не видит и не знает, когда ты остаешься один на один с Богом, как трудно принять это решение, как непросто ходить в истине. Я думаю, что грядут очень тяжелые времена. Сегодня для нас время благодати. И мы так привыкли к такой легкой благодати. Мы привыкли, нам кажется, что будет так всегда. Но поверьте, оглянитесь на историю церкви назад, да хотя бы на 50 лет, на 100. Периоды легкой такой вот благодатной жизни не очень длинные. Периоды гонений и испытаний на протяжении 2000 лет действительно серьезные. Готова ли твоя душа? Готова ли твоя душа действительно встретиться, встать перед фактом жизни? Мы говорим, я готов отдать себя за Христа. Кто-то так говорит, а кто-то честно. Честно глядя в свою душу, однажды заглянув в свою душу, понимаешь, что нет. Не только умереть не готов, жить даже не готов. Я вспоминаю одну семью в нашей церкви. Они очень интересные люди, необычные люди. Она армянка, женщина, а он человек мусульманской национальности. Это время было как раз Чеченской войны, когда вот эти отношения Россия и Чечня, терроризм были на самом пике, на самой высокой, скажем, точке кипения. И религиозная ненависть настолько была велика, особенно среди крайне исламских течений, ваххабитских. Вы знаете, был такой обычай, наверное, он и сейчас есть в некоторых семьях, я имею в виду семьях, исповедующих ислам, крайние экстремистские течения, есть такой обычай. Если вдруг их сын каким-то образом отошел от веры, но не имеется в виду, что он как-то стал жить неправильно, по нашим понятиям грех, а отошел в том плане, что он приблизился к христианству как-то, взял женщину-христианку, то практически в их глазах он совершил страшное преступление. Родители делали так и делают так порой. Они собирают все его вещи, все, что есть в доме, все детские фотографии от самого рождения, все, что хранила мама, все, что осталось от него на этот час и на этот день. Они собирают все вместе, сворачивают в один кулек и сжигают. И потом уничтожают этот пепел и громко заявляют: «У меня больше нет сына. Мой сын умер для меня. И если ты встретишь его, пусть он будет как неверный, как собака. Не жалейте его никто». Люди способны отрекаться. И вот такая семья, она армянка из традиционной христианской семьи, общины. В Армении есть православная церковь, но стала евангельской христианкой. И она столкнулась с тем фактом жизни, что вот ее муж из такой семьи. Но муж любил ее очень сильно, по-настоящему. Я помню, как интересно выглядела эта семья. Очень оба красивые, статные, такие впечатляющие люди. И мальчик Артур, их сын, первенец. Ему было всего лишь 4 года на тот момент. Это такое удивительное создание. Ребенок смуглый, очень красивые, большие черные глаза, кудрявые черные волосы. Знаете, таких детей хочется брать на руки. Хочется их целовать, обнимать. Понимаете, потому что они как куклы, они замечательные, они удивительные, олицетворение Божьей любви, слава Богу. Я помню, когда этот человек принимал крещение, он очень отличался от всех тех братьев и сестер наших, которые тоже вступали в завет с Господом. Для наших это было такое эйфорическое чувство. Они обнимались, целовались, радовались, шутили, веселились после крещения, конечно. Он серьезно вошел в воду крещения. Не было ни улыбки, ничего не изменилось на его лице. Он совершил это действие и также серьезно вышел из воды. И было видно, что у него глубокая внутренняя напряженная жизнь. Что-то происходит там, в его сердце. Мы искушались даже и думали, а может, мы невозрожденного человека привели? Может быть, он не такой, как мы. Он не проявляет столько эмоций, он как-то все воспринимает слишком всерьез. Послушайте, какая странная фраза, правда? Но иногда мы удивляемся, когда кто-то среди нас, иногда молодежь удивляется от тех, кто слишком всерьез воспринимает христианскую жизнь. И вот он выглядел именно так. Настал определенный день, и Жанна пришла ко мне со своим маленьким Артурчиком. Она пришла ко мне в офис, и такая необычная просьба прозвучала из ее уст. Надо добавить, что она очень зрелая христианка. В тот момент пример многим сестрам в церкви по рассудительности, по образу поведения, по всем канонам, которые мы можем только видеть и предъявить перед человеком, по всем стандартам святости. И вот она приходит со своим мальчиком и просит меня. Она говорит: брат Игорь, помолитесь со мною и за меня. Я говорю: о чем, Жанна? Чтобы мне не отречься от Господа. Я немножко удивился, потому что странная мысль такая. Как это не отречься, Жанна? Но что ты имеешь в виду? Я так думаю про себя. Может, у тебя с мужем не лады какие-то. Может быть, он пересмотрел свои позиции, знаете, как бывает, а теперь давит на тебя. Или, может быть, искушения какие-то мучают тебя. Я в тот момент не посмел задать вопрос. Я понимал, что она что-то чувствует в своей душе и просит вновь: помогите мне, помолитесь за меня, чтобы не отречься. Мы преклонили колено тогда, я помню хорошо этот час. Дух Божий сошел. Это было некое особое чувство умиления. Это не была та молитва, которой мы громко что-то провозглашаем. Она была простая, тихая, но помазана и благословенна каким-то небесным переживанием, каким-то прикосновением открытого неба. Мы помолились с ней. Артурчик молчал, смотрел своими большими черными глазами. Я поцеловал этого мальчика, попрощался с Жанной, и она ушла. Через день к нам пришла милиция, и они сказали, что их всех троих зверски убили. Всех троих. Послушайте, молитесь за меня, чтобы мне не отречься от Господа. В моем разуме все стало вставать на свои места. Он из исламской семьи, сын одного из лидеров. Она христианка, он принявший крещение. Мы до конца не понимали и не осознавали. Мы жили как будто бы в другом измерении, в другой жизни. Их проблемы, они не выносились перед нами. Мы даже не могли представить, что сегодня в цивилизованной стране, посреди города Санкт-Петербурга, в квартиру ворвутся люди. Точнее, эти люди позвонили и вошли, потому что они хорошо знали друг друга. Они убили его первым, этого мужа, главу семейства, убили зверски. А потом они страшно пытали это маленькое тело 4-летнего мальчика на глазах у матери, чтобы она отреклась от Христа. Они били его металлическими предметами, гантелями, но она молчала, и становится понятно слово: «Брат Игорь, помолитесь за меня, чтобы мне не отречься от Господа». Можешь ли ты быть верным? Ведь она же такая же точно, как мы. Ей всего лишь было тогда 23,5 года. Всего лишь. Истукан. Царь однажды поставил истукан и сказал: все должны поклониться ему. Это происходило в Вавилоне. Вокруг были разные люди. И многие были из израильского народа там в плену. И написано, когда раздался звук цитр, свирели, все пали ниц. Все те, кто умничали в собраниях, все те, кто в синагогах насмешничали, все те, кто просто лишь умом воспринимали священное писание, когда пришло испытание жизни, они упали. Но 4 юноши, они стояли и не сгибались. Я верю, что сегодня это наша участь. Среди этого развращенного мира мы будем стоять, слышишь, брат, Слышишь, сестра, мы можем стоять и не сгибаться. Тебе не нужно ползать перед этой жизнью. Тебе не нужно ползать перед мнением людей. Тебе не нужно ползать в грязи, потому что, ползая, ты всегда будешь питаться отходами земли, ты понимаешь? Мы будем стоять, слава Богу. Тогда подошли к ним и сказали: почему вы не поклоняетесь истукану? Сегодня люди скажут то же самое. Америка, Россия, вы не знаете, какая у нас жизнь. Все меняется, нравы меняются. Я вижу, насколько меняются нравы. Я понимаю, что все рождается внутри. Эти юноши потому смогли стоять, что они не осквернялись до этого идоложертвенным, слышишь? Если оскверняешься сегодня, придет время испытаний, слышишь? Оно придет, судьба от Господа. Бог допустит человеку то, что он допустил в Вавилоне. Те, кто не защищали свою душу, не очищали ее, они упали перед истуканом. Но эти люди стояли и снова разожгли печь. И снова пришло испытание в их жизнь. Я хочу сказать, мы все будем испытаны. Тот, кто захочет сегодня последовать за Господом, я предупреждаю тебя, ты будешь испытан. Слышишь? Это не игра больше. Все всерьез, это все по-настоящему. Богу невозможно служить шутя. Мы можем радоваться, мы можем иметь улыбки на лицах, но внутри должна быть полная сосредоточенность и серьезность души. Мы перед вечностью, слышишь? У нас нет выбора, или червь, ползающий по земле, или стоящий перед лицом Господним, слава Ему. Аллилуйя. Тогда пришли к ним сатрапы, пришли к ним воины, поклонитесь истукану. Что они ответили? Царь, перед твоим истуканом не поклонимся, слышишь, царь, и богам твоим служить не будем. Бог поможет нам, ты силен убить нас, но Бог поможет нам, но если Бог нам и не поможет, как Жанне в тот момент, то все равно перед твоими богами поклоняться и служить не будем. Потому что нет лучше смерти для христианина, чем смерть за Христа. Мы не только в этой жизни на Него надеемся, мы пред лицом вечности, слышишь? Огонь стал больше. И когда ты примешь решение, огонь больше. Такая раскаленная печь. Когда их связывали, тысячи мыслей роились вокруг них. Некоторые наверняка касались их души. А что будет дальше? Так не хочется терять свою жизнь. Веревки давят очень сильно. Больно, было больно. Я думаю, было страшно. Они не знали то, что произойдет, слышишь? Они не знали. Они были влекомы к этой печи. И люди стали рядом падать, потому что таков жар. И их впихнули в эту печь. И мы будем в печи. Но там их нашел Иисус. Слава Господу! Я сегодня делаю вызов. Это простое слово и простая мысль. Можешь ли ты вырваться из этого состояния, открыть свое сердце, усмирить свою гордыню и попросить Господа, Боже, твоя рука, благодеющая на всех прибегающих к тебе, будь смелым и мужественным. Ты нуждаешься в обновлении от Святого Духа. Есть ли кто хочет этого переживания? Есть ли кто готов отдать свое сердце? Слава тебе, Христос, Боже милосердный.